Да. Люди имеют очень много разнообразных талантов, и они могут раскрыться в разных сферах. Я в бывшем профессиональный музыкант. Здесь я занимаюсь совершенно другой специальностью. Я работаю с машинами. И это все раскрывается во мне по-разному, но все равно я знаю, что с многогранной большой силой. Ты говоришь о призвании. Где мое призвание? Если я, например, имею... Ну, я говорю о себе, то есть... как пример. То есть люди имеют много разных, как говорится, даров Божьих. Как найти это призвание? Где я?
Вы знаете, кто-то из вас, наверное, слышал такую программу Jesus Culture, вот эта группа, да, которая поет. Там Бекки, как ее зовут, солистку? Бекки, по-моему. Она как раз из певцов, как вы уже поняли, да, поющих. И вот у нее тоже был подобный вопрос. Вы знаете, человек может быть реализован до конца именно тогда, когда он выполняет Божью программу. А Божья программа с талантами напрямую связана. Соответственно, если даже музыкант поет для того, чтобы только свое имя строить, он не выполнит Божью программу. Он Божьи таланты использует для того, чтобы ему самому получить какую-то известность, какую-то там... престиж, там, деньги и так далее. То есть это не есть Божья программа, хотя его это призвание обеспечивает, эта сторона происходит. Но вот как произошло с этой девушкой. Она находилась в зале, где пели и поклонялись Богу, она была верующий человек, молилась, со всеми пела. И вдруг у нее возникли два вопроса, и один из них: «Иисус, как сильно ты меня любишь?» А второй вопрос: «Что ты думал, когда ты меня творил? Какие у тебя были мысли обо мне?» И она стоит с этими двумя вопросами, вот просто они в ней вот звучат и звучат, а она их никому не задает, просто думает. И вдруг та, которая вела прославление, говорит: «В зале есть человек, кто задает два вопроса Иисусу, так задай же их, он тебя ждет». И она тогда первой сразу озвучила: «Насколько сильно ты меня любишь?» И вдруг она увидела Иисуса, который вот так вот простер руки, и эти руки стали расти. И росли настолько, насколько можно было видеть. И говорит: вот настолько сильно, что я готов обнять весь мир. Но люди сейчас этого многие не видят. И тебя я люблю вот всей этой любовью, отдельно взятого человека и весь мир. Я жду людей, которые придут в мои объятия. Но она уже от того, что она пережила эту информацию, да, она стала плакать, стоит. А он говорит: так второй-то вопрос задай. И второй вопрос... Когда она его озвучила, то она увидела картину, как огромное сердце, как она может сказать, как образ, да, Божьего сердца, когда он берет оттуда кусочек, достает и начинает лепить человека. И он слепил человека в виде маленькой дюймовочки по отношению к этой девушке и посадил ее на цветок. И она начала петь и танцевать на этом цветке. И он смотрит и просто радуется, глядя на нее. И когда промежуток жизни, времени проходит, он берет этот, ее жизнь и вставляет опять в свое сердце. И она занимает эти же самые размеры. То есть она вошла точно в сердце Бога. Поэтому музыкант однозначно прославление Бога. Однозначно. То есть ваш талант, если он направляется на славу Бога, то вы реально начинаете переживать небеса на земле. Потому что я немножко с прославлением тоже связана. Знаю, что такое, когда ты поешь просто песню, либо когда ты поешь ее в Божьем присутствии, когда ты поешь в Его помазании. Это совершенно разные вещи. И поэтому вам я только могу пожелать пережить вот эту силу Божьего вдохновения. Когда вы соединяетесь с этим источником радости и начинаете петь, может быть, пока ваша профессия будет там, где вы и работаете, но призвание вы будете выполнять вот в этом. Призвание – это в поклонении Богу. Когда вы его переживете, если не пережили? Если пережили, то это уже жизнь с Богом, которая просто выводит вас на другой совершенно уровень. И вы можете сказать: «Господь, я хочу исполнить свое призвание». Вы можете это сказать здесь, можете сказать дома, когда вас никто не видит. «Я хочу исполнить свое призвание, но ты помоги мне пережить то, что меня соединит с Источником». Вот чтобы это вдохновение, оно просто в вас вливалось, и вы начали играть или петь, кто бы вы ни были, как музыкант. Но сначала это вы можете делать просто наедине в комнате, посвящая это Богу. А потом это будет и достоянием для людей. И вы в этом реально получите огромное удовлетворение. Потому что музыканты нереализованы, это же депрессия. Ну так смотрите, вас уже давно Господь ждет. И сильно любит, между прочим. Так, еще вопрос, да. Что послужило причиной изменения заповеди? Око за око, зуб за зуб. В Старом Завете на «если ударят тебя под ноги щеки, подставь другую» в Новом Завете. Пока на этот вопрос. Дело в том, что завет ветхий, он был построен на взаимоотношениях человека с человеком, а там надо было, что называется, защищаться, да? Или, как сказать, свои границы, личные границы защищать. Что касается Христа и его силы, то там он принес гораздо сильнейшее оружие – это любовь. Любовь – это сила, которая разоружает, а не вооружает. И, соответственно, когда человек начинает действовать в этой силе, то тогда он может побеждать. Вы знаете, что добро, оно гораздо сильнее зла. Вот если бы было наоборот, то так как зла сегодня очень много, то добра бы уже не осталось. Но из-за того, что добро сильнее зла, оно может побеждать. Оно может выживать при этом вот диком иногда раскладе дел. И, соответственно, когда мы говорим о любви, то Христос сказал, что заповедь новую даю вам. Вообще, эта заповедь перекрывает все. Любите друг друга. Заповедь новая. И поэтому в любви говорить око за око уже не получится. То есть любовь, она реальная сила, энергия, реальная возможность и реальное оружие. Потому что если человек действительно любит, а, кстати сказать, опять же, любить без Бога мы не можем. Мы можем говорить, что я люблю. Но вообще-то любовь изливается в нас. Силой Духа Святого, изливается. То есть это то, что постоянно нужно дополнять в сосуд. Потому что мы не источники любви, мы сосуды, а сосуды иссякают в своей отдаче. Да? То есть мы можем отдавать и истощаться, и нам надо всегда пополнение. Поэтому как только в чем-то, в какой-то сфере любовь превратилась просто в обыденность, то мы имеем возможность сказать: «Господь, мне нужна опять свежая порция любви». И тогда это будет гораздо легче побеждать. В Писании сказано, что после сего происшествия Христа будет тысячелетнее его правление, а потом после тысячелетнее, ведь это очень короткий срок, что будет и почему назначен такой срок. Дело в том, что тысячелетнее царство – это не царство вечное. Как понятно, что оно уже и ограниченное царство, это время жизни без действия дьявола. Вот в этом будет особенность. Выбор все равно у человека будет, делать зло или добро. Но без дьявольских компромиссов, без его подделки, без его интриг человек будет жить на земле. То есть выбор при раскладе совершенно ясного видения. Вот свет и тьма. Человек будет видеть, а не попадаться в ловушку лжи, как это делает сегодня дьявол. Поэтому в его отсутствии жизнь будет 1000 лет. То есть век такой, или длинный такой срок, будет дана возможность людям тоже пережить. И при этом переживать очень мощное движение Божьего присутствия, чтобы укорениться. Потому что потом дьявол будет выпущен с его интригами. Опять на время, чтобы испытать тех, которые проживут. Но, кстати сказать, тысячелетнее царство – это очень интересный промежуток времени, потому что церкви уже не будет на земле. Она будет уже вознесена, но она будет управлять на земле. Вот еще интересный момент. Помните, когда сказано: «над 5 городами тебя поставлю», «над 10 городами». С одной стороны, это как притча, но с другой стороны, это раздача тех наград, которые здесь на земле будут реализованы в управлении городами. То есть губернаторы будут все христиане на земле в тысячелетнем царстве. И это люди, которые сами непосредственно связаны с небесными возможностями. Поэтому этот срок, он ограничен, но он для определенных целей, для определенных задач. Каких до конца, мы знаем только отчасти, потому что эти сферы, и представьте, насколько человек легко увлекается тем, что будет, и пропускает то, что надо делать сейчас. Поэтому если бы нам Господь очень подробно описал и тысячелетнее царство, и то, что нас ждет вечность, и мы бы все там сидели в этих книгах. А нам надо здесь еще на земле много чего сделать. Над характером работать, преображать свое мышление, свои отношения строить. Поэтому нас в это погружает. У вас в церкви, когда молятся о духовной брани, о городах, о власти, есть специальные молитвенные группы или приходят все, кто хочет из церкви? И то, и другое. У нас есть служение молитвенное за город. Это служение с названием «Гедеон». Оно подразделяется на два направления. Одно направление – это молитва за город, другое направление – молитва за личности, за людей, за восстановление личности, за исцеление человеческой души. То есть вот два направления. У нас есть люди, которые либо в одном, либо в другом, либо и там присутствуют. Это целенаправленная молитва за районы, когда мы ходим, можем даже выезжать в районы, объезжать город, облетали мы его, объезжали, оплывали. В общем, уже там много-много всяких направлений. Это делают люди уже те, которые в служении. Но на ночных молитвах, которые мы совершаем каждую пятницу, то там приходят все, кто хочет церкви. И приходит на ночную молитву, где тоже за город, за страну. Потом посты у нас раз в месяц, три дня, которые каждое начало месяца, три направления. Первый день – это семьи, второй день – это церковь и служение, третий день – это город и страна. И на эти посты могут приходить тоже люди очень разные. Но если кому нужна информация по этому, мы уже такому человеку можем ее дать либо в виде книги, либо присоединить к какой-то группе домашней, потому что у нас еще служение разделяется на домашние группы, куда можно влиться и тогда там научиться более детально. Еще есть вопросы? Конечно, может. Но я же обратила внимание, что он не просто бросил, сказал бросить посох, а сказал его потом взять. А вот взять-то его уже с учетом того, что Бог преобразует этот опыт. Как раз, скорее всего, что в жизни нашей проходит жизнь так, что мы кусочки, вот эти пазлы собираем для нашего основного призвания. И если, допустим, у Христа это заняло всего 3 года призвание, то 30 лет он собирал эти пазлы. И он входил вот в это призвание. Точно так же и с Моисеем. 80 лет собирал. И Иосиф 13 лет только тюремного такого, да, срока вне дома. А до этого, в течение, пока жил в семье, там тоже переживал очень много проблем. То есть он входил в свое призвание, учился прощать. Потому что вообще входить в призвание – это интересная составляющая. Да? Школа Божья, когда тебе надо пройти через такие прессинги, которые проходил тот же Иосиф. Полное непонимание, почему ты здесь оказался. Полная изоляция от своего родного языка, от своих родных, находиться где-то вдалеке. Это, в общем-то, и причем Библии-то у него не было по отношению к нас, она есть, как Слово Божье, у него нет. Он только преданиями отцов, то, что ему говорил отец и дед. Вот это он знал, все. И в это верить, еще сны, да, увидел как подтверждение. И пройти 13 лет жесткой школы. И рабство, и предательство, и тюрьма. И выйти. Поэтому вот это вот вхождение в призвание называется. Конечно, это все пазл для него. Но когда назначается день, это однозначно ложь. Однозначно. И это именно для того и назначается, что пришла апатия. То есть задача такая у дьявола. Чтобы люди услышали, что это не случилось, год 12-й закончился и не случилось. А хотя, кстати сказать, посмотрите, что делает сегодня продукция голливудское, вообще любое искусство. Если начинают что-то программировать, и вот на 12-й год спрограммировали наводнение в Нью-Йорке, и оно произошло. И это недавно все было, да? И можно говорить, что это конец света? Нет, это уже элементы спрограммированные, потому что в умах людей этот ужас произвели, и люди стали притягивать его. И это пришло. С другой стороны, когда мы говорим о конце времени, я бы не сказала конца света, конец тьмы, конец времени на земле, это заканчивается. Свет никогда не закончится. Свет будет вечно, и нас это радует, друзья. Потому что мы со светом живем на этой земле. И поэтому, когда мы уже знаем свою будущность, то нам здесь надо не бояться, а определяться, как мы будем вести себя по отношению к той политике, которая сегодня уже прописанная в Библии, начинает проявляться и в СМИ, в газетах. Мы сегодня уже видим совершенно конкретные указания, которые принимаются как решение о том же чипизации, да, той же и так далее. То есть это все признаки последнего времени. Военные слухи, тревоги, смятение в народе или уныние в народах. Это очень сильный показатель, на мой взгляд. Сегодня депрессии как никогда во все времена. Уныние в народе – это общая тенденция по всем странам, независимо от развития и от положения этого народа. То есть это может быть цивилизованное, нецивилизованное общество. Уныние в народе как общая визитная карточка. Сегодня депрессия, антидепрессанты более всего востребованы. Что это? Это признак последнего времени. Но в последнее время что говорится церкви? «А вы восклоните ваши головы, потому что день Господень приближается, день Его возвращения приходит. И плюс к тому, в последние дни, говорит Господь, да, гора Дома Господнего возвысится и потекут к ней народы». Поэтому вот об этом нам надо сегодня с вами смотреть. Я возвышаюсь на этой горе, я там нахожусь, либо я у ее подножья. А если возвышаюсь, то Господь хочет показать на этой вершине горы устроенную церковь, устроенный дом. Церковь, как устроенная на вершине горы, написано, как город, устроенный на вершине горы. Вот если мы уже устрояемся, как камни живые в этой церкви, то тогда нам не страшно, что поднимется, это будет витрина, это все видят, но ты в этом красиво выглядишь, потому что ты устроялся с Богом. Ты не боишься этих ситуаций. И вы знаете, как мне нравится одно выражение, церкви нам не предлагается бояться будущего, надо наоборот быть уверенными в будущем, потому что Бог уже там. А мы еще только туда идем. Нас Он там ждет. Но этому миру надо знать, что ждет, поэтому надо очень быть в этом смысле мудрыми, как это преподносить, не страхи возбуждать, а вот, например, то, что я делала у себя и продолжаю делать, это разбор книги Откровения, потому что это чисто библейский текст, который просто проходим главу за главой, и таким образом есть информация для людей, что же нас ждет, что касается церквей, что касается окружающего общества, что касается всяких событий, связанных с экологией, связанных с политикой, там же все прописано. И поэтому вот с этой книгой мы сейчас работаем для того, чтобы у людей была информация, кому надо просто прослушать, кому надо посидеть и увидеть. Это наша задача – просвещать умы. Как вы относитесь к празднику Рождества? Подарки, елки, нужно ли это удалить? Так сейчас много говорят о язычестве в церкви. Вы знаете, язычество, что такое язычество? Это... человек вне завета. Человек вне завета. Поэтому люди, которые пришли уже ко Христу, это явно не язычники. Это уже люди завета. Потому что это антонимы. Человек завета или вне завета. А что касается христианства и православия, если взять наши традиции там, и здесь они, в общем-то, смотрю, тоже похожие, то оно перемешано очень много с языческими традициями. Очень много. Потому что христианство, когда оно пришло в свое время на Русь, то оно пришло на языческую природу с его праздниками. И когда были нанесены христианские праздники, то они легли на традиции имеющихся праздников. Можно даже до сих пор найти те праздники, которые, например, Масленица, да, это праздник поклонения Солнцу, который накануне Пасхи празднуется. То есть вот такие вот вообще нестыковочные вещи. Либо Рождество с колядками, когда ходили и вот эти колядки пели, колдовали, по сути, колдовали. Но кала давали, как будто бы другое слово. Но на самом деле вот оно было связано с этим же. До сих пор это все связано с праздником Рождества, когда никакого отношения к этому не имело по факту. Поэтому здесь надо просто отделить одно от другого. Праздник Рождества, я к нему очень хорошо отношусь, правда, мы его празднуем не в то время. А там была осень, сентябрь месяц, где-то там рождение Христа. Поэтому мы его празднуем не тогда. Но тут даже не суть, наверное, в дате, а суть в явлении. Поэтому если Христос родился, то есть день рождения у него, и надо отпраздновать. И в этом смысле к самому празднику я очень хорошо отношусь. Но к тому, что навязывается еще много чего, тут уже каждый в меру своего возраста, своего отношения. Не рекомендую ломать копья, потому что если детям нравится радоваться около елки, пусть они там радуются. Просто для себя надо знать, что мы не наряжаем дерево, как языческую традицию. Потому что это на самом деле языческая традиция, потому что дерево делали святым, ему поклонялись. Как молиться о президенте, который принимает нечестивые законы? Благословлять его, просить, чтобы Бог убрал или дал другого лидера? Опять же вопрос, кто я, друзья? Как мы себя видим? Если мы видим, что мы больше президента, а кто себя таким видит? А я вижу. Потому что так написано, что Христос главой стал церкви и стал выше всего главой церкви, а уже под ними то есть под нами, под Иисусом и Церковью, все остальное, силы, начальство, законы, власти. И если вот опять, мы, почему я сказала, я не ответила до конца на этот вопрос, это направление, кто я, а я вижу, что я уже посажена со Христом на небесах, так написано. А если так, то я перенимаю ответственность за законы. И поэтому, как я только знаю, какие законы начинают приниматься, они меня не устраивают, мы сразу молимся и говорим: Господь, а мы эти законы не пропускаем. И у нас это работает. Будет. Ну и что? А кто мы? Кто мы? Если мы видим, что дьявол для нас равноценный противник, тогда мы будем его бояться. А если мы будем знать, что он уже побежден, тогда мы на него наступаем, потому что нам дана власть наступать. Самая сильная война наступательная, а не оборонительная. Если оборонительная, то значит, ты только будешь удерживать свою площадку, и то вряд ли. Потому что всегда враг будет тебя подпирать со всех сторон. И будешь постепенно сдавать и сдавать позиции. А когда ты понимаешь, кто ты, то ты начинаешь наступать, ты начинаешь эти территории расширять. Да, вот на этой границе ты будешь встречаться с врагом. Но ты уже не в центре встречаешься, а на границе. И почему мы должны его бояться? В этом смысле нам надо совершенно понимать, кто я и как принимать ответственность, как принимать защищенность. Потому что с обдуманностью веди войну, это сказано нам. При множестве совещаний будет успех, это сказано нам. Принимать все оружие Божье, это сказано нам. Работать мечом Божьим, это сказано нам, а надо знать иногда это слово хорошо. Вот кто мешает расти в Боге и быть страшным для дьявола? А если мы эти вещи не используем, конечно, он будет использовать против нас свои страшилки. И многие люди тогда отходят в сторону и не отвоевывают территорий. Но для того, чтобы начать действовать и творить, надо понимать свои пределы. Вот если человек видит пределом свою семью, он будет на ней только там и двигаться. Если видит уже пределы церковь, да, он начинает в церкви двигаться. Но вообще-то нам Бог не сказал творить церковь. Иисус не сказал ее строить. Он сказал нам созидать царство. И искать царство. И работать на царство. И служить в этом царстве. Это гораздо больше, чем церковь. Это все, что мы начинаем видеть, к чему мы соприкасаемся, вот это все пределы царства. И если Господь отдал Адаму в управление землю, то он ее не забирал. Он вернул ему власть после Христовой победы. А вернув власть, он, соответственно, имеет в виду, что мы ее возьмем и будем пользоваться. А если мы властью не пользуемся, то всегда неиспользованная власть работает против нас. Пожалуйста. Добро пожаловать в армию. Все-таки как молиться за правителей? Конечно, их благословлять. Что такое благое слово? Это высвобождать власть Божью в их судьбу. Если мы видим языческих царей, таких как Кир, таких как Дарий, почему Господь с ними разговаривал? Потому что кто-то за них молился. Был Даниил, который их все время благословлял, и Господь выходил к ним. Навуходоносор, такой, казалось бы, эпицентр Вавилонской системы, царь этой системы, который все вековые истории прошли, все века влияния этой системы, как золотой головы, и однако Бог разговаривал с ним. Он приходил к нему, он показывал. Поэтому почему он не зайдет в спальню Обамы? Зайдет, поговорит. Поэтому продолжайте это делать. Единственное, что вопрос в том, что сегодня нет правителей, которых мы видим, реальных. Есть теневая правительская система. И она-то, в общем-то, уже готовит единую систему управления, на которой и выйдет Антихрист. И вот этот вот видимый скоро проявится фактор, да, который уже давно в недрах формируется. И поэтому в этом смысле мы уже ничего в истории не изменим, но то, что мы можем сегодня говорить о том, чтобы вошло в свое призвание каждая и страна, и город, и нация, чтобы вошли в свое призвание. И вот об этом молиться надо. Господь, какое призвание наше в этой стране, внутри нее? Какое мы сейчас молимся о призвании России, потому что Бог открывает какие-то особенности этой нации? Потому что ничего не бывает просто так, чтобы человек столько был угнетаем ради угнетения. Дьявол обычно работает там, где много призвания, где сильное призвание. И если мы говорим о странах, о нациях в том числе, или о городах, например, Санкт-Петербург, мне это очень близко, эта картина, потому что если он начинал свое строение с такой целью, Петр его закладывал, как город святого апостола Петра, не город Петра Первого, он не свой город строил. Он строил город святого апостола Петра, с учетом того, что это будет представительство священства там. Почему это было важно для Петра? Потому что он проехал по Европе и увидел, что в Европе цивилизованные отношения межконфессиональные уже работают, межрелигиозные, межконфессиональные. Тогда они были уже развиты в Голландии, где он как раз многому учился. И увидев это, у него было уже желание заложить город на Неве, но этот город он захотел назвать Андреевск. Первоначально. То есть, опять же, с учетом первозванного Андрея, как апостола, который покровительствует России. Поэтому хотел делать столицу с названием этого покровительствующего апостола. Но когда увидел, что в Голландии есть вот это разнообразие, и оно там сочетается, то он решил привнести кусочек Рима в Россию. И католический, так скажем, мир, потому что Петр считается покровителем католиков, покровителем Рима. И он захотел соединить внутри Петербурга, это была первоначальная идея, объединить конфессии. Поэтому он город назвал именем Петра, апостола, чтобы таким образом показать, мы лояльны к другим направлениям. Вы понимаете, первозданная идея этого города и как столицы духовности, и как столицы страны, северной столицы, и как столицы еще объединяющей разное. Поэтому вот это назначение было Петербурга. И, соответственно, когда уже вдумаешься само имя Петр, да, ты Петр камень, на сём камне я создам церковь, врата ада ее не одолеют. Но начинал он, ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа. А кто такой Симон? Это тростник колеблемый, это как болото. Но я тебя сделаю твердым, как камень. Сын Ионин, у тебя есть своя наследственность. С какой-то наследственностью ты пришел, но я тебя сделаю камнем. И вот та же история с городом у нас и произошла. И он на болотах, его одели в камень. И Петр никого не пускал в город без пошлины. Пошлина была внести несколько камней, потому что все в этом городе строилось из камня. И все набережные, все мостовые были выложены камнями, потому что это город на болоте, надо было его сделать крепким. Даже в самой сущности города и в имени, и в названии уже было много общего. И, соответственно, то, что мы сегодня видим как призвание, чтобы эта церковь возродилась полноценно, потому что у нас сегодня задача, мы хотим видеть город-церковь. То есть весь город, это не значит, что все пришли под одну крышу. Это значит, что все люди знают своего Бога. У нас музей под открытым небом, а мы говорим, это церковь под открытым небом. Чтобы каждый житель в этом городе знал о Христе. Это та цель, которую мы ставим по отношению к городу. И я верю, друзья, что Господь не просто нас вводит и в исторические какие-то пласты, дает нам эти вещи узнавать, потому что Он имеет в виду это сделать. Нам надо вернуть первоначальное предназначение. Но когда решили изменить предназначение города, а дьявол претендует на измененное предназначение, то что сделали? Изменили название. Сначала сделали Петроград, город Петра, вот того, который строил, а потом вообще Ленинград. Это город имени самозванца, предателя своего народа. Кто не знает историю, я потом могу рассказать. Поэтому, что касается вот в этом вопросе, то вернулось первоначальное название. И Собчак, который вернул, ему это дорого стоило, наш первый мэр. Его, по сути, убили. Ну, официальной версии нет, что убили, но его отравили, скорее всего. И поэтому вот этот вот человек, который поменял название, вернул ему первозданное имя, он не представлял, как дорого он заплатит. Потому что это первоначальное. И, кстати сказать, после этого Господь очень мне на многое показал, что если бы мы защищали правителя при принятии законов, как церковь, то этого бы не было. На тот момент мы этого не делали. Поэтому очень важно благословлять правителей, чтобы они были в одной связке в духовном мире. Не потому, что мы там обязательно должны сидеть в правительских кабинетах. Кого призвание есть быть политиком, будь им. Но получает Бога водительство, как это было с Даниилом, с его друзьями. Но церкви не надо идти в политику. Церкви надо встать над политикой. Занять вот эту позицию, вот там, со Христом. И оттуда влиять на принятие решений, на принятие законов. Какие-то законы пропускать, какие-то не пропускать. Когда мы реально знаем, кто мы, тогда мы это делаем. Мы встаем в этой позиции уверенно и получаем результат. Конечно, мы можем говорить и о другом лидерстве, и это тоже нормально, в том смысле, что, допустим, его достоинство займет другой. Мы это делали, у нас министр здравоохранения был человек, который, может быть, человек и хороший, не знаю, но по тем делам, которые происходили, были проблемы. То есть у нас все наши пожилые люди, которые связаны были с социальными программами, они стали терпеть урон то в одном, то в другом, потому что принимались вот такие нечеловеческие какие-то решения и законы. И когда очередная бабушка ко мне подошла на ночной молитве, попросила помолиться опять об этой же истории, то вы знаете, что-то внутри меня щелкнуло. Вот я уже выхожу молиться, говорю: знаете, друзья, у нас есть власть, и мы сейчас просто объявляем, что мы Зурабова снимаем. Но это было как капля, и это было еще внутреннее подтверждение, что я реально поняла, я могу сейчас это сказать. Когда я это произнесла, это был февраль месяц, вроде бы внешне все продолжалось, как продолжается, но его в июле месяце, по-моему, сняли и написали определенную историю. Говорит: вы знаете, в газете там пишет один корреспондент, говорит: удивительно, что из всех министров самая сильная позиция была у Зурабова. Но вдруг в феврале месяце что-то случилось. И кресло за ним пошатнулось. И уже прошло еще несколько месяцев, когда он потерял его совсем. Поэтому вот это вопрос, да? И, кстати, назначили Татьяну Голикову. Это было как таким определенным поздравлением. Меня все писали смс-ки, меня поздравляли. Но это понятно, что это опять же Божий юмор, да? А я узнала потом о том, что родители у Татьяны Голиковой глубокие верующие люди. Христиане, пятидесятники. Так что они-то явно за нее молились и благословляли. Уж насколько она верующий человек, не могу сказать. Но просто я к тому, что эти процессы, они реальные. Если действительно кого-то снимать, то надо и снимать. Но если мы не занимаем свою позицию во власти, мы ничего этого не сделаем. Надо просто сначала себя увидеть там, понять, кто я. Опять, кто же я, Господь? Я домохозяйка только, спасенная во Христе. Либо я имею власть сиять, на ситуацию влиять. А если я имею власть, то я хочу ее занять, а не отдавать, чтобы кто-то ею пользовался. По каким признакам или принципам допустим развод у христиан или у тех, кто только один верующий в семье? Возможно ли благословение на последующий брак? Вы знаете, к великому сожалению, сегодня это явление, оно не редкостное, да, а довольно распространенное. Возможно или нет новый брак? Думаю, что да, но не является это Божьим планом. А почему не является Божьим планом? Потому что если говорить о семье как о ячейке, как о том институте, который Бог сотворил, то это очень похоже на картину атома. Атом имеет внутри себя ядро, вокруг которого вращаются электроны. И вот в этом ядре есть протоны и нейроны, которые соединяются. Если разрушить это ядро, то электроны разлетаются, а начинается атомный взрыв. То есть тогда вот то, что было защищено вот этими притягивающимися полями внутрь к ядру, это как дети, то они разлетаются, они остаются без покрова. И вот в этом смысле удар за ударом наносится на семьи и на детей. И потом уже детей надо лечить, восстанавливать, подводить под покров. Это работа с отверженностью, работа с исцелением. Поэтому если человек бы знал до конца, что происходит в браке, он бы никогда легкомысленно не сделал этот шаг, а сделав, уже благословлял его от начала и выстраивал отношения, потому что брак – это труд. Войти в брак можно просто полюбить и уже соединиться. Но чтобы брак состоялся, нужен труд и умение прощать, умение решать конфликты, умение ценить друг друга и так далее. То есть поэтому это работа. Кто люди думают, что я ушел в сторону, у меня там будет брак другой счастливый, если не изменить причины, по которым развалился этот, то не будет и второго счастливого. Потому что причины внутри человека. У каждого они свои, но они внутри. И почему есть ряд женщин, которые притягивают алкоголиков? Не обращали внимания? Может быть, кто-то говорит: вот у меня первый муж был алкоголик, а второй и третий, и там, если сколько еще бери, и все такая картина. Почему? Потому что есть потребность у мужчин такого рода получить не жену, а маму. И такая глубокая забота, она притягивает тех, кто не хочет брать ответственность за ситуацию. И алкоголь, как правило, это отсутствие понимания своей власти и ответственности в жизни. Человек, который уходит от реальной жизни под алкоголь, он как раз тем самым показывает, что я не взрослый человек, я боюсь взять ответственность, я боюсь смотреть на картину глазами трезвыми. И он уходит и пытается принять жену вот в таком варианте. Ему нужна забота, как за ребенком. Поэтому здесь надо как-то изменять внутри себя вот этот подход, вот принимать в отношениях уже эту ответственность и их выстраивать. Отец, Сын и Святой Дух – это одна сущность. Почему говорят, что ничто не знает времени, никто не знает времени второго пришествия Христа, кроме Отца? Возможно противоречие. Возможно ли противоречие? Вы знаете, друзья, что такое сущность, одна или нет? Это вопрос теологический, конечно же. Но я сейчас вам отвечу больше философски, чем теологически, потому что иначе нам до утра не хватит времени, тут вопросов добавляется, а там еще их пишут. То я думаю, что можно уже останавливаться. Но вообще-то у человека есть способность, уровень вмещать. Может быть, он уже закончился? Не закончился? Это три человека сказали. Значит, что касается сущности, то мы с вами тройственная природа, да, мы уже говорили, дух, душа и тело. Можем ли мы сказать, что наша душа, она сейчас дома, наше тело здесь, а дух наш на престоле? И да, и нет. Мы сейчас можем сходить домой, подумав об этом? Что-то там представить, да, картину какую-то. Наша душа туда может отправиться. Очень часто человек сидит в собрании и суп варит. Или в магазине что-то покупает. Или с детьми что-то разбирается, да? То есть его душа, она где-то гуляет. А дух на престоле уже посажен. Христос сказал, что вы уже посажены со мной на престоле. То есть, опять же, мы можем это не осознавать, мы можем этим не пользоваться, но дух наш во Христе Иисусе уже имеет статус, когда мы спасены. Поэтому, в общем-то, с одной стороны, мы тройственная природа, но она имеет уже сегодня разноплановое влияние. Поэтому как на это сказать? Мы три или мы одни? Мы одни в этом теле, да? Но когда мы там будем, уже этого тела не будет, там будет другое тело, но мы будем узнавать друг друга. Мы не перепутаем, мы не будем амебно выглядеть. Поэтому, что касается естества Божьего, то для меня это не картина, что там сидят три личности на престоле. Нет, я такую картину не вижу. Я вижу, что там есть Христос во славе Отца. А что такое светильник во славе энергии, да? Вот, пожалуйста, горящий светильник – это светильник во славе этого электричества. Поэтому написано, Бога не видел никто никогда и видеть не может. А что мы увидим? В Откровении как раз написано, и узрим лицо Его, и имя Его будет на челах их. А чье имя на наших челах? Это имя Иисуса Христа. И мы узрим Его лицо, потому что Он будет сидеть во славе Отца. Поэтому как это сочетание? Да, человек Христос Иисус, он был, но в нем открывался небесный Бог. И вот эта природа человека никуда не исчезнет, которая была во Христе, но она соединится с Отцом. А когда мы говорим о Духе, то Господь есть Дух. И может ли быть Он не святым? Не может. А раз Он уже Святой Дух, то может ли быть второй Святой Дух? Значит, есть его дыхание, которое от него изошло. Вот, например, оно в Адама вошло, да, дыхание Бога, оно через нас сегодня проявляется. Но это все равно Божье дыхание, оно к нему и вернется. И поэтому Дух Святой – это Божье дыхание, оно к нему и вернется. Как это в нем происходит, нам трудно это совместить, потому что мы живем в трехмерном пространстве. И мы в трехмерное пространство пытаемся вместить Бога, который в гораздо в больших пространствах находится. И в связи с этим философский ответ, который когда-то я прочитала у Льюиса, который является христианским философом, очень мудро, на мой взгляд, он подошел к этому вопросу, сказав, как он видит Бога. Он говорит, если человек находится в одном измерении, то он может привести одну линию, потому что это только одно измерение. Если два измерения, то уже можно привести вторую линию и таким образом получить квадрат. Если три измерения, то мы уже имеем куб, тогда уже появляется объем. И сколько в кубе квадратов? По сторонам, да? Плоскости сколько там? 6 квадратов. Сколько этих углов и сколько сторон? Угла 4, а сторон, соответственно, 16. То есть посмотрите, сколько в одном предмете. Это мы в трехмерном пространстве находимся. А если мы перейдем в четвертое измерение, в пятое измерение, а Бог явно в десятках измерениях находится, поэтому нам его трудно вместить в нашу коробочку. И мы его пытаемся разделить или соединить. Просто здесь надо верить, что то, что у Бога есть путь спасения, Он через Иисуса Христа спас нас, но Он остался единым Богом. И Он сказал вот эту первую заповедь Израилю, «Шма, Израиль, Господь Бог твой, есть Господь единый». Он не изменил эту суть. Но Он явил Себя через Христа. Он спасает род человеческий через Святой Дух на этой земле сегодня. И поэтому мы там, и мы живем сегодня им же. Мы им живем и движемся и существуем. Кем? Богом или Духом Святым? Богом в Духе Святом. А Христос как пример, как мы можем это делать, общаться с Отцом и выстраивать отношения. Но это моя точка зрения, поэтому она не всегда, так скажем, легко принимается, но я ее никому не навязываю, просто говорю свой ход размышления. И, соответственно, никто не знает, кроме Бога Отца. Возможно ли это противоречие? Нет, это не противоречие. Господь знает точно, когда Он придет. Это и Христос знает, потому что Он Ему открыл. И здесь это не вопрос, это вопрос наш. Чтобы мы не ходили, не гонялись. И, вы знаете, готовность, она должна быть готовностью прямо сейчас уже. Вот если приходит Христос, говорит, что ты будешь делать, если узнаешь, что придет Христос? Буду делать то, что делаю сейчас. Вот это самый хороший ответ, если ты делаешь сейчас то, что хочет Христос. А если ты сейчас не делаешь... Твоя задача – это не простоять всю жизнь на коленях, друзья. У нас есть свои функции. Нам надо непрестанно молиться, это отношение. Мы связь имеем со Христом. Но куда бы мы ни пошли, мы делаем то, к чему нас призывает делать. И быть в центре Его воли – это значит безопасная самая позиция в любой период времени. Город, в котором наша церковь имеет мэра-гомосексуалиста, проводит гей-парады. Как нам правильно молиться? Кто хозяин города?
Мы.
Вот это правильный ответ уже. Меняем ориентацию мэра. Ну, отлично. Ну, как бы там ни было, вы уже начали расширять пределы. И молитвой Ависа можете взять ее во внимание и молиться, чтобы Бог расширил ваши пределы больше и дальше. Но в любом случае не может быть победа над Голиафом, если сначала не был медведь и лев. Давид сначала боролся с ними. И причем причиной этой борьбы была как раз забота об овцах. И если вы реально понимаете, что в этом городе, где вы живете, рождаются и живут дети, которые становятся заложниками ситуации, и об этом вы уже заботитесь, чтобы эти маленькие ягнята, которые рождаются, не превращались потом в извращенное мышление, то вы за это заступаетесь заранее. Потому что праведник молится заблаговременно. И разлитие многих вод его не постигает. Поэтому заблаговременность – это очень важный фактор. Когда мы говорим, Господь, мы хотим, чтобы в этом городе была атмосфера Царства Божьего. Помните молитву «Отче наш»? «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Если эта фраза есть, то значит на земле можно иметь волю Божью, как на небесах. И, соответственно, явно на небе нет гомосексуализма. Никакого извращения. Без вариантов, да. Поэтому мы это можем утверждать и говорить, что здесь ничего подобного тоже не будет. Мы из Царства Божьего, которое насаждаем в этом городе, исключаем. И перечисляете, что вы исключаете. Понятно, что вы начнете на что-то натыкаться. Но в этом и есть война. Потому что надо что-то будет изучить, какие-то сферы, что является история этого города, это, кстати, очень важный момент, потому что, когда мы хотим победу, вот я говорила сейчас, допустим, о Петербурге, да, какие-то исторические вещи в закладке города, в предназначении названия в городе и так далее, все это уже есть, и поэтому надо туда заглянуть и там уже получить какие-то для себя ответы. Поэтому не надо соглашаться с тем, что разврат идет сверху. Вам надо, наоборот, его закрыть, запретить. Каким образом снять Либо вы бы даже можете поставить какой-то вот альтернативный вариант. Либо он получает правильную ориентацию, либо он меняет, сходит с этого места. То есть тогда на это место приходит человек, достоинство его принимает другой. Потому что, может быть, он прекрасный руководитель, хороший человек по своим таким другим качествам, да, и ему надо только свободу от бесовщины вот этой, а это же бесовская природа. И поэтому, если вы начинаете во власти действовать, то вы бесовскую природу отделяете и говорите, что он не получает удовлетворения ни от какого разврата. Мы его защищаем, благословляем. Но сейчас я не знаю, насколько мне уместно вас учить вот этим духовным военным молитвам, потому что это время надо другое. А пока, если это ответ на вопрос, то это вот, тогда это будет коротко. Какие причины мешают молитвенному служению в церкви? Самое основное – это небольшая посвященность. Потому что молитва не потребует посвященности однозначно. Если говорить о служении. Если говорить просто о молитве разовой, молитва там за здоровье, за день, за благословение детей, то так молятся все. А если говорить как о служении, это уже другое. Это ходатайственная молитва. Это молитва стражников, которые видят, прежде чем увидели другие люди, которые уже начинают высвобождать Божьи возможности. Потому что, помните, стражники, они первые радуются, потому что они видят, что Бог возвращается в Сион. То есть идет речь о том, что у стражников отношения с Богом – это посвященные отношения. Это место твоего поста, который ты занимаешь, ну, если не круглые сутки, то как минимум ты понимаешь, когда твое время заканчивается, кому ты его передаешь. То есть если говорить о молитвенном служении у нас в церкви, то оно очень разнообразное сегодня. У нас есть специально служитель молитвенный, который имеет направление по разным-разным сферам, где есть молитвенные группы. Там есть лидеры, которые уже имеют свои направления групп. И вот в этих направлениях может быть несколько групп, в зависимости от того, насколько многочисленно или нет это направление. И уже там идет речь о разных сферах молитвы, которые постоянно применяются, ну или бомбардируются, образно говоря, да? То есть, если это молитва за Россию, за ее предназначение, то этому есть целая группа. Есть еще и в моем служении отдельно вот это люди, молящиеся за город. Вот поэтому это все уже переплетается между собой. Есть молитва за Израиль отдельно, у нас группа молится, таких очень ревностных людей, которые благословляют Израиль, благословляют покаянием евреев. И в этом плане, то есть это отдельная группа, которая только этим и занимается, можно сказать. Хотя они приходят на ночные молитвы, могут участвовать в других молитвах и на постах в то же время, но когда они как группа, то они следят за тем, что происходит в Израиле, какие события, и об этом молятся. Поэтому служению отсутствие верности и нежелание посвятить себя вот на это служение. Если говорить еще причина, то причина противодействия тоже может иметь место. Но если ты посвящен, то ты противодействие пройдешь нормально. Если нет, то это, знаете, как два закона. Закон тяготения, который притягивает, большее тело забирает меньшее, да, притягивает к себе. Или закон подъемной силы, как самолет поднимается. За счет чего? За счет того, что он преодолевает вот этот закон тяготения. Поэтому вот есть на общей массе людей закон тяготения, который просто пригибает к земле своими бытовыми вопросами и так далее. Но закон подъемной силы заставит человека выйти выше и там уже совершать молитву. Это как орел, который взлетает. И который может, уже преодолев вот эту силу притяжения, дальше уже лететь на потоках воздуха. Поэтому тот, кто уже это преодолел, то ему гораздо легче лететь в потоке молитвы. Почему на восточном побережье так много, вернее, на западном, да, или на восточном, так много христианских церквей с русскоговорящими людьми, которые не желают особо никого спасать? Что это, духовная спячка или обольщение Америкой? Вы знаете, может быть, и то, и другое, и даже третье. Что касается духовной спячки, просто люди, которые уже почувствовали, что они спасены, далеко не все хотят или ориентируются на спасение других. Почему? Потеря первой любви. Это послание Ефесской церкви, да, когда в Откровении мы читаем, что ты для меня много трудился, даже изнемогал, но ты оставил первую любовь. Поэтому, когда у человека есть первая любовь, то он действует иначе. Плюс к тому, иногда старые методы евангелизации, спасения, они человека побуждают, так скажем, закрыться в ракушку. А на самом деле есть евангелизация молитвенная. Это довольно сильная евангелизация, если связать ее с дарами Духа Святого, если связать с исцелением и освобождением. Кто-то из вас слышал такое направление, как Treasure Hunter, охота за сокровищами? Слышали, да? Каким образом они это делают? Сначала группа людей, молящихся, получают информацию в молитве и записывают ее. Допустим, человек в красном свитере, кто-то говорит, на велосипеде, на перекрестке, у него там проблема в семье. Вот они собрали такое досье и идут на улицу. Подходит к перекрестку, видит человека в красном свитере на велосипеде. Они к нему уже с этой бумажкой. Слушай, нам про тебя Господь сказал, что у тебя есть такая проблема, мы хотим помолиться. Если у тебя действительно эта проблема, а как правило попадают, то человек смотрит, откуда Бог о нем вспомнил, что у него проблема с семьей, и они ему предлагают помолиться просто за его проблему. А если это проблема со здоровьем, и человек сразу получает исцеление, то представьте, насколько это эффективно. То поэтому вот когда в таком направлении двигаться, понятно, ты не вдруг это пойдешь делать, но если ставить как цель, как задачу, Господь, научи меня этим вещам, духовной твоей обмундированием владеть, потому что ведь мы дары-то имеем для чего? И вот если человек, который приходит в ту же больницу, да, в госпиталь, пришел и там помолился за исцеление, другой получил исцеление, то явно это будет разнесется. Я помню, что пришла в одну больницу, это много лет назад тоже, получилось так, что одна неверующая женщина, учительница, с попыткой самоубийства попала в больницу. Она не смогла себя таблетками отравить, ее откачали. И вот таких людей уже поселяют или кладут в такие вот пограничные больницы, еще не психбольницы, но уже на грани, такое отделение. Короче, депрессия со всеми ее выходящими последствиями. И, в общем-то, не зная совершенно человека, мы пришли просто с ней пообщаться, но когда ей стало лучше, реально лучше, да, то в палате это заметили, говорят, а мы тоже хотим. И, по сути, когда она уже выписалась, мы еще ходили ко всем, кто там в этой палате лежал. Потом уже новые поступали. Я помню, ходила несколько месяцев, потому что там постоянно кто-то появлялся новый. И когда они видят результат, сразу и мы хотим. И вот это нормальное явление, когда цепная есть реакция. И вот тогда, когда люди не знают, как это делать, либо их не учили, либо они просто их устраивают, вот этот вот комфорт, так скажем, в собственной тарелке. И любовь еще пропала. Вот это вот множество вот этих вот компонентов, которые делают человека инертным. И поэтому кому-то надо начинать и действовать. И вы знаете, это тоже, это хорошо заражает. Когда кто-то начинает вот так двигаться, и это вдохновлять начинает других людей. Поэтому самим просто не сидеть в стороне. Человек называет себя верующим, но живущий традициями. Как ему объяснить, что ему нужен живой Бог? Я думаю, что вот таким же образом. У нас одна женщина, ну, как я сейчас рассказывала, да, то есть живое проявление Бога в судьбе человека. Одна женщина по экрану, она смотрела программу, но я не знала о ее проблемах, но иногда периодически я какие-то проблемы озвучиваю и молюсь за людей с экрана. И вот в очередной раз что-то было связано с алкоголем, с болезнями какими-то, и она освободилась от алкоголя просто от одной молитвы с экрана и освободилась от болезней. У нее что-то ноги были очень сильно больны, она получила исцеление. Но так как она женщина из православной среды, по крайней мере, она себя так называла, то она ходила в православную церковь, насколько она это понимала, и пришла один раз к нам на праздник. И подошла, и мне вот рассказала свою историю, как она получила исцеление. И говорит, а что бы я могла сделать в православной церкви? Вот я сейчас в той церкви, могу ли я там быть полезной? Я говорю, конечно, можете. Если сами будете жить, то и другим поможете. Но только вам надо самой знать Библию, знать живого Бога. Тогда вы сможете помогать людям. Вы знаете, что она сейчас там организовала? Домашние группы. Пришла к батюшке и говорит, а что такое у нас домашних групп нет? А он говорит, да, что это такое? Да, говорит, вот есть возможность собираться людям друг с другом, молиться, общаться. Он говорит, ну сделай. Она сделала несколько групп таких, приходит, начинает им что-то рассказывать, и говорит, слушай, откуда ты все знаешь? Она говорит, программы надо смотреть. И вот таким образом она стала изучать Библию вместе с ними. Понимаете, это не вопрос в том, чтобы перетащить из одной конфессии в другую, а работать именно опять же на царство, но только чтобы там была жизнь. Если там только форма, нет жизни, то тогда ни в какой конфессии нет спасения. Потому что спасает жизнь, принявшаяся или пришедшая к нам от Христа. И если Христос сказал, живу я, и вы будете жить. А вот если человек пришел ко Христу, и он не живет внутри, а он мертвый, то тогда принадлежность никакая не спасет. Спасает только отношения, живые, полноценные отношения. Поэтому если помочь человеку встретиться со Христом, просто сказать, слушай, если есть какие-то проблемы, а, кстати, такой формат может быть для вас. Есть такие люди, запишите их имена. Начните о них молиться, если конкретно вы знаете таких. Молитесь и говорите, Господь, чем я могу быть полезен для этого человека? Дай мне это увидеть. Потом вы можете ему позвонить и спросить, какие у него есть вопросы, проблемы, нужды. Не просто спросить, как дела, как приветствие, да? А вот действительно поинтересоваться делами, какие у него есть вопросы. И потом, не говоря даже ему, что вы будете молиться об этих вопросах, начните молиться. И когда вы будете молиться о решении этих проблем, то спустя там неделю можете или две позвонить и спросить, как у тебя там вопрос решается, не решается. И когда, скорее всего, будет продвижение. Потому что Господь для того и дает нам эти инструменты. И тогда сказать, ты знаешь, я за тебя молился и хочу дальше, чтобы тебя Бог благословлял. И уже тогда рассказать о живых отношениях. То есть вот в таком ключе, потому что подходов-то много, но сам факт, что ничего без труда не делается. Мы не можем прийти и взять вот так голыми руками, если это терновник. Его надо сначала вырвать, а потом на это место посадить уже другое. И поэтому на все на это время готова подготовка почвы. Вы верите ли вы в объединение разных церквей в последнее время, или это экуменизм? На всякую истину есть подделка. И никогда на дешевку подделку не делают. Понятно, да? То есть, почему подделывают 100-долларовые купюры? Потому что это сразу удобнее, да? Сразу на 100, а не по одному. То же самое здесь. Если есть ценность, которую Бог имеет в виду сделать, точно будет подделка. Объединение церквей в глазах Бога и объединение в церквей в экуменизме – это разные понятия, это разные явления. Но и то, и другое будет. Поэтому как разобраться? Объединение под главою Христа, который объединяет церкви, это то, что связывает с почтением к другому, а не с первенством над другим. Вот мотивация, подход будет вот такой. То есть это не то, что все, так скажем, одинаковые, наоборот, все разные. Все разные, но в почтении друг к другу. Вот мы буквально недавно, у нас раз в месяц проходит встреча пасторов, разных пасторов города, и присутствуют там адвентисты, баптисты, методисты, пятидесятники, харизматы, ну, разные представители. И вот в очередной раз мы так собрались и стали говорить о том, что часть пасторов боятся приходить на эти встречи, вот кто-то вот тоже под этой идеей, что экуменизм это вот... И мы тогда стали говорить по этому взгляду. Скажите, вот посмотрите у баптистов, какие у них есть ценности. Баптисты очень народ организованный, они очень образованный народ. По крайней мере, вот сколько я их знаю, да, сколько уже мы соприкасаемся, то это народ, который умеет делать дело, очень такой прагматичный, конкретный и организованный. Чего у них не хватает? Харизмы в чем-то. У кого-то и хватает, а у большинства, допустим, не хватает, потому что они очень, так вот скажем, прагматичны. Возьмем адвентистов. У адвентистов очень сильно вопрос здоровья развит. Они настолько за диетами смотрят, они там всех врачей подтянут, они там расскажут, как жизнь свою строить, они всех там к здоровому образу жизни очень сильно подтягивают, они лекции проводят, это их конек. Но почему не взять от них вот эту ценность? Почему их не поблагодарить за то, что они такой вклад сделали в христианство? Если возьмем пятидесятников, это те, которые проложили дорогу, что называется, к дарам Духа Святого. Порядка маловато бывает, но зато харизма много. Но если взять, допустим, харизматов там еще больше, да, и больше беспорядка и больше харизмы. Ну, то есть свои есть минусы, свои плюсы, и там, и там, и там, везде. Когда мы это объединяем разное под одну главу и под одно основание, то мы имеем очень красивую картину. И нам надо друг друга просто принять в почтение, а не перестраивать друг друга под себя, потому что я самый хороший. А что сделает экуменизм? Он сделает всех безликими. Вот это вот будет просто, так скажем, формация какая-то непонятная, когда не только христианство, все религии будут на одинаковых основах и все одинаковые. То есть все равно, в какого Бога ты веришь, какому Богу как поклоняешься, как Библия, или как Коран, или как буддийские какие-то ценности тебя предполагают. То есть это уже не будет иметь значения. Вот что такое коммунизм. Это совершенно разные вещи. Здесь же мы говорим одно основание Христос, одна цель, которую нам ставит, но с разными ценностями, отработанными в веках, в конфессиях. Могут ли быть бесы в христианах? Где это сказано в Библии? Когда мы рождаемся свыше, что рождается? Дух. А душа, что с ней было в течение предыдущих лет? Душа была поражаема, да? Вот мы говорили сегодня о том, что не было охраны на ней. Значит, она много приняла на себя стрел, поражения, предательства, различных обид, горечи. Вот все, что накопилось, это куда? Это в душе, это в памяти, это в чувствах, это в пораженной воле, если человек оказался в рабстве чего-то. И, соответственно, если есть поражение, то есть заражение. Что такое заражение в духовном мире? Это микробы, это и есть бесы. И куда они исчезнут, если только родился дух свыше, то надо теперь этим рожденным духом все остальное выгнать, занять позицию власти духу рожденному и получить свободу на всех сферах души, исцеление души, изгнание этих микроэлементов, да, или так взять бесовщины этой в виде микробов, это уже ответственность человека. И посмотрите, что написано, вот если нужны местописания. Не давайте место дьяволу. Это что? Это кому сказано? Это сказано христианам. То есть там идет речь о гневе, о раздражении, о воровстве, о лжи. Вот, вот эти все вещи, они дают место дьяволу. А если дают, то неужели дьявол не придет? И к кому он придет? К христианам. А человек будет думать, да нет, ко мне не может не приблизиться ничто. А что ты читаешь тогда, и как ты читаешь? И когда нам Христос, или там уже апостол Павел какие-то вещи цитирует, дает нам, говорит, наша брань не против плоти и крови, но против. И перечисляются там категории, да, либо по отношению того, что твердыни дьявольские, которые перечислены в послании к Коринфянам, твердыни, они все в разуме, они в разуме. И вот когда мы соприкасаемся с человеком с каким-то опытом жизни, когда у него есть свой опыт, взгляд на, даже возьмем религиозный мир, есть свой взгляд, почему так сложно бывает работать с человеком, из, опять же, кто считает себя католиком, православным, считает, но не является, он с Богом никогда не встречался. Почему? Там твердыни есть. Если я ставлю свечку, если я хожу в храм вот тогда-то, тогда-то, то я христианин. Да нет же, христианство – это помазание. Что такое христианство? Почему мы не иисусовцы? Ведь все по имени последователь назывались, да? За кем они идут? Тогда были бы мы все иисусовцы. Почему нет? Потому что мы не спасители. А мы ведем к Спасителю. Он один Спаситель. Но чем мы ведем? Его помазанием. Поэтому мы христиане. Христос – это помазанник. И если мы в беспомазании говорим, а я христианин, да какой же ты христианин? Ты еще даже не родился свыше, потому что ты помазание это не получил даже для этого акта основного. То тогда все остальные формы тебя не сделают христианином. От того, что ты просидел в храме сколько-то или простоял сколько-то времени, от того, что ты поставил свечку, это не есть христианство. Это есть традиции и формы, которые можно исполнять, можно не исполнять. Они тебя не приблизят, не удалят. А вот что важно, то важно помазание, которое мы получаем, самого прикосновения к помазаннику. Вот когда мы с Христом соприкоснулись, тогда начинает течь это помазание. Поэтому в этом смысле вопрос христианства и родовых проклятий, то есть когда ты уже вошел, вернее, не проклятие, а бесов, когда ты вошел в Христа, то у тебя есть теперь вся возможность получить исцеление, восстановиться, питаться правильно, разобраться с твердынями, которые в разуме, и не давать место дьяволу. И еще одна для меня картина, показывающая, что это должен сделать человек, это когда Христос воскрешает Лазаря. Помните, что когда его положили в этот гроб мертвого, да, то его спеленали. И вот он лежит в пеленах, и Христос говорит, Лазарь, выйди вон. И Лазарь выходит, и он говорит всем людям стоящим, развяжите его, пусть идет. Вот дать ему жизнь люди не могут. Христос пришел и явил вот это чудо. А развязать надо людям. Поэтому помочь, чтобы люди не шли связанными Лазарями по жизни, это надо делать людям. Развязывать, помогать им состояться в жизни. Нужны ли отдельные молитвы за разрушение родовых проклятий на детях, если их родители покаялись? В зависимости от того, насколько видна природа проклятия на детях. То есть если там все в порядке, семья уже, так скажем, развивается в Боге, и проклятие остановлено, зачем специально это делать? То есть нет сигнала, нет надобности. Но если этот ребенок был зачат вне брака, то обязательно нужна специальная молитва за ребенка, потому что он уже родился под проклятием. Зачатие вне брака и рождение вне брака – это автоматическое проклятие, без покрова. Поэтому это надо убирать. За это надо покаяться и родителям, соответственно, пред Богом, и благословить ребенка. Потому что он от того, что родители пришли, автоматически не стал зачат в браке. Да? То есть ему надо отдельно его ввести под этот покров и сказать: «Господь, мы принимаем сейчас эту власть и покрываем его этой властью защиты». Не обязательно ребенку все это рассказывать, особенно если он маленький. То есть вообще не надо рассказывать. Просто это индивидуальная молитва, которая вводит его в статус покрова. Вот это просто не упустить как возможность. Как вы относитесь к теории процветания? Может ли служитель Божий, пастор, заниматься бизнесом и служением? Что такое процветание и что такое жизнь с избытком? Мы можем сказать, что это знак равенства? Я думаю, что да, только есть в сознаниях людей разный взгляд на эти вещи. Но на самом деле, если говорить о жизни с избытком, который пришел дать Христос, то это сюда входит процветание. Но процветание, да, как говорит Иоанн в своем послании, чтобы ты, да, чтобы твоя душа, ты благоуспешна, как процветает твоя душа. Вот в этом смысле, если наша душа не развивается, то тогда процветание нам повредит. Почему? Потому что деньги и все, что связано с комфортом, это усилитель того, что есть внутри. Если человек жадный, усилится жадность. Если человек развратный, усилится развратность, потому что у него появляется возможность. То есть если внутри есть какое-то звено слабое, оно усилится. Не усилится на крепость, а усилится на слабость. Потому что этому пришла, так скажем, возможность человеку легко в этом двинуться. Поэтому если человек привык к праздности в жизни, и ему дать возможность жить без работы, да, то его праздность погубит. Поэтому в этом смысле процветание хорошо и дается Богом тогда, когда оно нам не повредит. Благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. Поэтому нам Господь не дает часто то, чего мы просим, не потому что Он жадный или не хочет, а потому что мы сначала с ним должны пройти определенную школу. Дьявол, наоборот, легко предлагает. Смотри, я все сокровища дам. Почему? Потому что он знает, чем слабее человек, тем он его быстрее разрушит. Посмотрите, что происходит с людьми, которые выиграли огромные суммы в лотереях или в казино. Все, их уже там иногда и среди живых не найдешь. Потому что он старается ввести человека в то, что его разрушит. Бог делает то, что нас созидает. Поэтому он действительно за то, чтобы мы процветали, но сначала своей душой. Исцелились, получили цели, получили основания, получили понимание, кто мы, для чего живем, куда направляться, а потом дать уже нам эти финансы в руки, финансы, возможности. Что касается бизнеса, заниматься параллельно бизнесом. Ну, если это небольшая церковь, то это реально. Если это большая, это уже нереально, и это уже будет ни к чему, потому что, в общем-то, нормальное явление, чтобы церковь, она содержала пастора. Это нормальное явление по всем принципам божественных раскладок. Потому что если человек трудится на духовное созидание, то почему духовное должно меньше оплачиваться, чем физическое? Духовная защита, духовное питание, духовное восстановление личности – это забирает, я вот могу по себе сказать, это забирает всю жизнь, это не забирает часть. Вот кто-то отработал 8 часов, пришел домой, у меня такого времени нет. Я пришла домой, я все равно продолжаю работать. Мне звонки или там что-то кому-то отвечать, либо к чему-то готовиться. У меня нет выходных. Это неправильно. Я просто к тому, что чем больше работы, тем больше, так скажем, и востребованности. Получается, как снежный ком. И сейчас уже в связи с интернетными возможностями люди, которые ждут помощи, это может быть совершенно любая страна, любой город, на скайп просят, там вот из Франции звонит, девушка одна вышла замуж и там попала в проблему очень серьезную, и, ну и так далее. А это уже звонки, которые займут и полтора часа, и пока человеку поможешь выйти из этой ямы, ну и так далее. Поэтому это нормальное явление, что человек, когда трудится в церкви на полный рабочий день, то это обеспечение. Но если эта церковь небольшая, и тем более, что можно включиться всем еще в какой-то там процесс, помочь пастору состояться каждому, а это, кстати, тоже нормальное явление, особенно когда вас немного. Почему я сказала, что когда у нас было 30, мы так могли выйти, потому что мы вот с этими 30-ю, у нас все были люди, которые на вес золота. Каждый человек был в своем уделе, что называется, реализован. И он уже открыл, кто-то филиальный сейчас в церкви ведет, кто-то ведет какое-то служение большое. Но в основном это уже костяк руководителей церкви, который стал. За счет того, что были верными в своем призвании. И сейчас уже могли распространиться направо и налево, что называется. Да? Поэтому вставайте рядом, помогайте, будьте активными членами и становитесь скорой помощью 911 для этого города. Духовная война обязательно для всех или молитвенной команды. Атаки в жизни христиан – это нападки на твое помазание или отсутствие Божьей защиты. Что касается духовной войны, на то она и война, что это не зорница, игра зорница, знаете такую? Это не зорница, это война, и причем реальная. Поэтому к ней нужно действительно готовиться. Готовиться, наверное, так скажу, что уровень призвания в войне, он тоже будет подтверждаться какими-то переходами на следующий этап. Потому что все мы являемся военными людьми по отношению собственных детей и собственной семьи. Это для каждого. Это одинаково для всех. То есть почему за тебя кто-то должен стоять за твою семью, а ты сам не будешь? То есть тебе помочь могут, но тебе самому надо вставать в проломе за свой дом. И знать, как это делать. И ходатайствовать, и утверждать, что дети твои – это дело рук Господних. Что муж – это глава в семье. Что жена – это та, которая соответствует. Причем, знаете, есть перевод этот, вот, что такое назначение жены. Что это та, которая является поддержкой в любое время. То есть она может быть, и причем равноценный перевод, слово «Бог» в 20 местах Ветхого Завета – то же самое. Помощник во всякое время. То, что мы говорим «сущий». Как Иегова Ира, да, как Иегова Рафа. Вот то же самое идет речь о женщине. То есть она как вовремя поддержка в любой период жизни, в любой момент. То есть поддержка как Божий статус, как Божья возможность, а не как помощница и подсобница. Это разные вещи. Как подсобница тоже, скорее всего, по жизни придется, но это не есть ее призвание основное. Поэтому, когда есть вот это понимание, кто ты, тогда ты начинаешь опять же говорить, что в моем доме все на своих местах, каждый принимает свою ответственность. И в этом ключе, когда мы чувствовать начинаем атаки, то главное, друзья, понять, что атака на царство идет. Отдашь или нет вот этот мир? И отдашь или нет свое призвание? Потому что Христу дьявол сказал: «А если ты Сын Божий?» Значит, идет обязательная атака на призвание. Она будет у всех. На призвание будет, а нужно ли это Богу, а кому это надо, а вообще Бог ли меня призвал. И вот то, что было сказано от самого начала Адаму с Евой, подлинно ли сказал Бог, не ешь, то есть там сомнение Божье слово было посеяно, а теперь подлинно ли ты Сын Божий? То есть Христос точно знал, что Он Сын Божий, но Ему надо было вселить мысль, вот это сомнение. И у нас такая же самая картина. А когда мы рождаемся свыше, мы кем становимся? Детьми Божьими. Детьми Божьими, поэтому будет удар. А если я дитя Божие, у меня высокое призвание, у меня не может быть низкого призвания, потому что Господь не творит запасные части. Он творит все в индивидуальности, и причем в едином числе. И поэтому, если такого человека больше нет, как я, то мне надо выполнить мое призвание. Каждому из нас войти в свою силу призвания. Вот, поэтому атаки будут, и я не хочу вас здесь никак обольщать, что вы такие пойдете мягкие, пушистые, никто вам стрелу не кинет и не обидит. Нет, ничего подобного. Христос не сказал, что они не войдут в бурю. Он сказал, что Он приготовил нам тихую пристань. Но через бурю мы проходим. Но когда мы там, то он кажется, что он спит на лодке, да, а иногда почему он засыпает? Потому что, ну, в видимом нашем восприятии, потому что надо повелеть буре самой. Власть есть у нас повелеть буре остановиться. Потому что гора должна услышать твой голос. Мы говорим: Господи, скажи что-нибудь, сделай что-нибудь. Он говорит: я уже все сделал. Теперь ты действуй. Теперь ты начинай наступать на эту гору. Поэтому давление, а без давления жизни нет. Давление, оно как раз выдавливает из нас наше призвание. Когда мы бы сидели спокойно, начинает Господь давлением, как из бабочки, да? Вернее, из гусеницы бабочка. Вот, что касается, если мы живем без документов, то есть нелегально в Америке, это грех. Что можно сделать легально, лучше делать легально. Потому что жить и прятаться, это не есть позиция победителей, не есть позиция человека, призванного для свободы. Потому что когда ты нелегальный, то у тебя ни на что нет прав и аргументов. Поэтому, конечно, лучше это все приводить в соответствие. Вопросы закончились. Давайте мы сейчас помолимся. Благословим всех. Христа. А, в смысле, Божье творение? Да. А дети нет. Разница есть. Почему? Потому что Бог, как раз и сотворив человека, сделал его дитем своим. Но когда грех отделил его от Бога, то он оказался вне Отца своего, вне Творца. И вот этот путь назад, как соединиться с Богом, проложил Христос. Единственный путь. Потому что как Бог не творит одинаковых людей, потому что каждая индивидуальность, так Он не творит множество путей обратного возвращения. Он сотворил только один этот путь. Положив цену, выкупив человечество, и говорит, вот этот путь, как мост. И те, кто прошли, они вернулись к Отцу. Те, кто нет, оказываются творением Божьим, но не соединенные с Отцом. Вот в этом разница. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа, будь благословен, потому что Ты творящий. Будь благословен, потому что Ты любящий. Будь благословен, потому что Ты спасающий ныне. Пока еще время благоприятный, день спасения, и Ты небеса над нами открываешь, то я прошу Тебя, пусть каждый будет радоваться тому, что наши имена записаны в книгу жизни. Это удивительное чудо, которое Ты послал в нашу судьбу. Я благословляю Тебя, как высокого и творящего, как Бога, вырывающего из пасти дракона души человеческие. И ты знаешь, как благословить город, в котором мы сейчас находимся. Ты знаешь, сколько здесь людей, которые нуждаются в спасении. Сколько здесь русскоговорящих людей, которым необходимо сегодня услышать послание неба. То я прошу тебя, чтобы здесь находящаяся церковь, она была как столб и утверждение истины. Чтобы твое помазание, оно текло. Чтобы твоя жизнь, она распространялась. Чтобы твоя слава, она являлась. Благословен ты, Господи, и благословенны дела твои. Благословенны намерения твои, и они не могут быть остановлены. И я благословляю твой народ знанием твоего трубного зова. Я благословляю слышанием твоего голоса. Я молюсь о том, чтобы жажда твоя вселилась в чтение твоего слова и понимание его. Поэтому войди, Господь, на территорию каждого сердца. И кому необходимо оказать эту помощь, своевременность, кого необходимо вывести на пространное место, то я прошу тебя, Боже, да не останется такой человек вне твоего благословения, вне твоей помощи. О, bless and Jesus. О, my glory, cry the ways. Я благословляю твой народ знанием путей, по которым надо пройти, по которым надо двигаться с узнанием твоего голоса. О, Иисус драгоценный, я благословляю твою руку творящую. Я благословляю ангелов твоих, которые будут ополчаться и дальше над нами. Пусть охрана и ограда твоя будет на каждом воине, кому не необходимо еще сражаться, кому необходимо побеждать, кому необходимо проходить этот путь. Я благословляю каждого, чтобы двери, ворота были открыты, чтобы помазание Твое учило, чтобы Слово Твое не проходило мимо. Благословен Господь, который знает, как погружать нас в присутствие Твоего света. Возлюбленный, я благословляю Тебя. Твори свою работу в каждом сердце и в этом регионе. Я молюсь за губернатора, о котором сейчас услышала. Господь мой, да благослови его, чтобы его понимание своей идентичности, оно было исцелено. Чтобы пришла от тебя сила, слово, которое освобождает от чужеродных оков. Ты знаешь, каким образом он оказался зависимым от того или иного явления. Но я молюсь сейчас, чтобы его не удовлетворяло ничто из извращенного. Но пусть придет стук твой настолько сильно, чтобы он услышал его, чтобы он обратил взор свой к тебе. Я не знаю, насколько это хороший или плохой человек, но я знаю, что нет плохих людей, а есть плохая наполняемость и зависимости. Поэтому отделяю эту природу и молюсь, чтобы ты благословил его пониманием сути вещей и заботы о людях, которые ты, Господь, знаешь, как вложить в его сердце. И я благословляю губернатора этого города на прозрение, на преображение. Да придет это преображение внутрь его сердца, сознания, мышления. Боже, я благодарю тебя, что мы можем молиться молиться за город сей и за всех, кто живет в нем. Благословляю тех, кто еще придет только к тебе. Пусть дорога будет проложена. Пусть место у креста, которое не занято еще, оно будет занято этими людьми, которые придут вовремя, не опоздают. Поэтому пусть голос твой будет слышен не только на высоте небес, но и здесь, на земле. Потому что мы нуждаемся в том, чтобы глашатаями правды твоей мы были для тех, кто еще глух, но сможет услышать. Тот, кто слеп, но начинает видеть. Поэтому, Господь, мы благословляем друг друга. Мы благословляем себя. Мы благословляем на завтрашний день, когда соберемся на это место. Пусть присутствие Духа Святого, оно нас здесь будет ожидать. Пусть молитвенники поднимутся. Пусть ходатаи встанут на свои места, и стражники будут занимать эти места. И я благодарю Тебя, что трубный зов, он будет слышен так, что люди узнают Тебя, Спасителя, узнают Тебя, творящего все новое, узнают